Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 8 май дүйшөмбү күнкү берүүлөрүн сунуштайт. Студияда Санжар Иралиев, алдыда төмөнкү баяндарды угууга чакырам. Евразия экономикалык биримдиги боюнча кыргыз өкмөтүнүн Астанага дооматы.
Евразия экономикалык биримдигине мүчө 5 өлкөдө тең толгон токой карама каршылыктар бар.
Жеңиш майрамына карата быйыл Тажикстан өлбөс полк жүрүшүн өткөрбөйт.
Бийлик тараткан билдирүүдө мындай жүрүш ислам баалуулуктары менен туура келбейт деп жазылган.
Кыргызча кээ бир сөздөр унутулуп баратат. Бүгүн алардын айрымдарын эсиңизге салабыз.
Аптрой деген сөздүн маанисин бүгүн эч ким билбей калды. Аптрой деген бүт баары дегенди түшүндүрөт.
Францияда кечээ президенттик шайлоо болду. Адегенде жаңылыктар сөз Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Франциядагы президенттик шайлоону борборшул талапкер Эммануэль Макрон жеңди. BFM TV, Кантар Паблик сыяктуу бир катар сурамжылоо компаниялардын жыйынтыктары көрсөткөндөй 39 жаштагы мурдагы экономика министри Макрон добуштардын 65% ашыгын алды. Анын тандашы ашкер оңчул Марин Ле Пенге шайлоочулардын 34% көбү добуш берди. Шайлоонун экинчи айлампасында добуш бергендердин саны мурдагыдан аз болду. Өлкөнүн ички иштер министрлиги билдиргендей, жергиликтүү саат боюнча кечки 5ке чейин шайлоочулардын 65% добуш берген. Бул көрсөткүч 2012 жылга салыштырмалуу 6%, 2007 жылга караганда 10% аз. Франциядагы шайлоонун биринчи айлампасы 23 апрелде өткөн. Ошондой эле Макрондун атаандашы Ле Пен Макронду жеңиш менен куттуктады. Ашкере оңчул талапкер Марин Ле Пен жекшембидеги президент шайлоодо утулганын мойнуна алып, атаандашы борборшул талапкер Эммануэль Макронду куттуктады. Ал шайлоонун алдын ала жыйынтыктары белгилүү болоору менен тарапкерлердин алдына чыгып өзүнө добуш бергендерге ыраазычылыгын билдирди. Ошондой эле шайлоонун өнөктүгү маалында алга сүргөн идеялар үчүн күрөшө берерин да айтты. Ошол эле учурда дүйнөлүк лидерлер Эммануэль Макронду жеңиш менен куттукташты. АКШнын президенти Дональд Трамп Франциянын президентин шайлоодогу ири жеңиши менен куттуктап, жаңы француз лидери менен кызматташууга даярдыгын билдирди. Немис канцлери Ангела Меркелдин өкүлү Макрондун жеңишин бирдиктүү жана күчтүү Европанын жеңиши деп атады. Эммануэль Макрону Британ премьер-министри Тереза Мей да куттуктады. Франция биздин жаңы өнөктөштөрүбүздүн бири, жакын өнөктөштөрүбүздүн бири. Биз жаңы президент менен кеңири кызматташууну күтөбүз деп айтылат Британ премьер-министринин расмий билдирүүсүндө. Ошондой эле Макрон менен быйыл мартта жолугушкан Лондондун мэри Садик Хан француз эли коркунучту жана бөлүнүүнү эмес үмүт менен биримдикти тандап алды деди. Кыргызстандагы камсыздандырылган турак жайларга 500 000 сомго чейин кенемте төлөнүп берилет. Бул тууралуу өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков 7 майда Чоңолай районунун жертирен жабыркан тургундар менен жолугушууда билдирди. Премьер министр ушул максатта атайын мамлекеттик камсыздандыруу түзүлгөнүн билдирди. Анын айтымында камсыздандыруунун бир жылдык төлөмү 600 сомдон башталат. Эгер камсыздандырылган турак жай жабыркаса, андай турак жайларга 500 000 сомго чейин кенемде төлөнүп берилет. Өкмөт башчы ошондой эле Чоңолайдагы силкинүүдөн жабыркандар үчүн өкмөттө акчалай жардам чогултула баштаганын билдирди.
Бул сыноону сабырлык менен, кайраттуулук менен, эмгек менен, биримдик менен чогуу бирге баарыбыз менен жеңишибиз керек. Анан биз жактан дагы кечээ мына счет ачылды Чоңолай боюнча жана Өзгөн боюнча, ал счетта мына иштей баштайт туугандар. Баардык тиешелүү органдар келди, баары иштей баштайт сиздер менен.
Чоңолай районунда 3 майдан бери түрдүү магнитудадагы 16 жер тирөө катталган, анын 8 4 баллдан жогору болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча жалпысынан 993 турак жай текшерүүдөн өттү. Анын 8 толук жарактан чыккан, 529 үй авариялык абалга кептелген жана 456 үй түрдүү оңдоого муктаж. Мындан тышкары жер тирөөдөн 2 айылдагы жергиликтүү оорукана, мечит жана орто мектепте жабыркаган элге 510 чатыр тегилип, ага 3000ге чукул адам жайгаштырылды. Учурда силкинүү келтирген чыгымдарды аныктоо иштери жүрүп жатат. Ошол эле учурда Чоңолайга гуманитардык жардамдар да жеткириле баштады. Жер тирөөдөн турак жай жабыркап чатырда жашап жаткан адамдарга көмүр, уун, май жана башка азык түлүктөр жеткирилүүдө. Гуманитардык жардамдын алгачкы бөлүгүн Жогорку Кеңештин депутаттары Жергалбек Калмаматов менен Уланбек Примов 7 майда жеткирди. Ошондой эле Чоңолай коому тарабынан да акчалай жардамдар берилгени кабарланды. Ислам мамлекети деп аталган топтун Ооганстандагы лидери өлтүрүлгөнү тастыкталды. Ал Нангархар провинциясында апрелде америкалык жана ооган аскерлери тарабынан жүргүзүлгөн аскерий операция учурунда өлтүрүлгөн. Бул маалыматты эки өлкөнүн бийликтери тең ырасташты. Абдул Хасип им тобунун Оогандагы тобун өткөн жылдан тарта өзүнүн чейинки лидер Хафиз Саид өлтүрүлгөндөн бери жетектеп келген. Хасип 50 америкалык жана 40 ооган аскери катышкан аскерий операцияда өлтүрүлгөнүн эки өлкөнүн бирлешкен билдирүүсүндө айтылат. Аталган операцияда им тобунун бир нече лидери жана 35 согушкери жок кылынганын да хабарланган. Абдул Хасиптин өлтүрүлгөнүн Оғансандын президенти Ашраф Гани да тастыктады. Жалабатта жергиликтүү шайлоого үгүт иштери башталды. 8 майдан тарта Жалабат шаар кеңешинин шайлоого үгүт иштери башталганын аймактык шайлоо комиссиясынан азаттыкка билдиришти. Маалыматка ылайык шайлоого мурда бириге албай тарап кеткен партиялар кайрадан катышууда. Аймактык шайлоо комиссиясынан билдиришкендей, мыйзамда аларды кайра катыштырбоо каралган эмес жана ошондой эле талапкерлердин 70% кайра катышып жатышат. Шаар кеңештин 7-чакырыштагы депутаттары бир пикирге келе албай март айында тарашкан, анда шаардык кеңешке Социал-демократтар партиясы, Атажурт, Республика Атажурт, Өнүгүү Прогресс жана Кыргызстан фракцияларынан кечиристер куралган болчу. Жалабат шаардык кеңешине шайлоо 28 майда өтөт. Ага Социал-демократтар партиясы, Атажурт, Республика, Өнүгүү Прогресс, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан жана бүтүн Кыргызстан партиялары катышууда. Ысык Көлдө болсо ат майдан жайкысын туристтер үчүн иштейт. 2016 жылы көчмөндөр оюну өткөн жаңы ат майданда жайкы сезондо туристтер үчүн маданий иш-чаралар уюштурулуп турат. Бул тууралуу Азаттыкка маданият министрлигинин алдында туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманголов билдирди. Анын айтымында көлгө эс алып келген туристтер үчүн кечинде барып эс алат жерде турган жерлер жок.
Ипподромдун ичинде жума сайын ар кандай иш-чаралар өткөрсө деп атабыз. Чыгармачылык иш-чаралары. Биз мына Россиянын КВН-дарын чакырып атабыз. Башка ырчыларды чакырып атабыз. Чет өлкөлүк ырчыларды чакырып атабыз. Биздин ырчыларды чакырып атабыз. Күн сайын бир кандайдыр бир событиялар менен иш-чаралар менен толтуруп турса.
Ысык Көлдөгү туристтик сезон 7 майда ачылган.
Замира Кожобаева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Толугураак сиз кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Эми аба ырайы. Бүгүн Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй жана Талас облустарынын кээ бир жерлеринде жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Айрым жерлерде катуу жаан-чачын болорун синоптиктер эскертип жатышат. Тоолуу жолдорго муз тоңоп, кар күрткү топтолот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым жерлерде 20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 20-25 градус жылуу, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында 19-24 градус нөлдөн жогору. Ысык Көлдө анында 14-19 жылуу, градус жылуу, Нарын жергесинде 13-18, Бишкек шаарында жаан-чачын ыктымалдуулугу аз, 25 градустун тегерегинде жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми баяндар топтомун баштайбыз. Кыргыз казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөлдү алууга Казакстан каршы чыгып жатканын Кыргызстандын вице-премьер-министри Алик Панкратов айтып чыкты. Кыргыз тарап биримдиктин ветеринардык талаптарын аткарып жатканын айтууда, бирок мындай жүйөнү айрымдар өкмөттүн өз кемчилигин башкага оодаруу аракети катары сыпаттап жатат. Толугураак Бакыт Асанов баяндап берет.
Кыргыз казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөлдүн алынышына Казакстан каршы болуп жаткандыгы боюнча маселе 3-чү майда парламентте көтөрүлдү. Бул тармак боюнча депутаттарга маалымат берген вице-премьер-министр Олег Панкратов кыргыз тарап ветеринардык жааттагы Евразия экономикалык биримдигинин талаптарын аткарганына карабай, Казакстан тоскоол болуп жаткандыгын билдирди.
По большому счету, после аудита в декабре месяце...
Былтыр декабрь айындагы аудиттен соң Евразия экономикалык комиссиясы жана 3 өлкө биздин система продукцияны сыртка чыгаруу үчүн коопсуздук камсыз кылууга даяр деген бүтүмгө келген. Жалгыз гана казак тарап бул бүтүмгө макул болбой жатат. Казакстан вето укугун кыянаттык менен пайдаланып, бул бүтүмдүн Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинен өткөрбөй жатат деп айтсам болот. Буга карабай мурда көрсөтүлгөн кемчиликтер оңдолууда. 2017 жылдын аягына чейин бардык рекомендацияларды аткарабыз.
Панкратов кошумчалагандай, кыргыз казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөлдү алуу маселесин жакын арада Евразия экономикалык биримдигинин аткаруучу органы Евразия экономикалык комиссиясында кыргыз тарап көтөрүү пландап жатат. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирген соң уюм ичиндеги чектеш өлкө Казакстан менен бажы көзөмөлүн алуу маселеси 2 жылдан бери уланып келет. Бул жаатта даярдыкты Евразия биримдигинин комиссиясы текшерип, кемчиликтерди жоюу боюнча отуруу тур эскертүүсүн берип келген. Анда негизинен Кыргызстандагы ветеринардык лабораториялар уюм талабына жооп бербейт деген доомат айтылган эле. Кыргызстандын ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук инспекциясынын башчысы Калысбек Жумахановдун Азаттыкка билдиришинче, учурда ветеринардык лабораториялар оңдоодон өткөрүлүп, аккредитациялоо маселеси жолго коюлуп жатат.
Иштелип чыккан Кыргызстан баягы бажы союзуна кирип атканда ошол жердеги 23 пункттан турган ветеринарияга тиешелүү тапшырманын баары аткарылды, экөө аткарылып жатат. Алардын бирөө лабораторияларды жабдуу. Бул боюнча өтө чоң иштер жүрүп атат, эми бул убакытты талап кылат экен да. Азыр биз ЭЭБтин талабына жооп беребиз.
Жумахановдун айтымында лабораторияларды биримдик шартына ыңгайлаштырууга казак тарап акчалай көмөк көрсөтүүнү убада кылган. Бирок жардам кечиккен үчүн кыргыз өкмөтү бюджеттеги каражатка эле лабораторияларды оңдоп түзөдү. Быйылдагы республикалык бюджеттен бул иштерге 170 миллион сом каралып, ага 4 лаборатория жаңыдан курулуп, 12 оңдоодон өткөрүлөрү пландалып жаткандыгын Калысбек Жумаханов кошумчалады. Кыргыз вице-премьеринин айткансына казак тараптын кандай жооп берери али белгисиз. Бирок буга чейин Казакстан Кыргызстанда эпизоотиялык абал жакшы деп таанылса жана эт сүт үчүн сөзсүз экспорттук сертификат болсо, чек арада ветеринардык көзөмөлдү жоюуга барарын айтып келген эле. Буга байланыштуу кыргыз парламентиндеги айрым депутаттар өкмөттүн мындай дооматын өз кемчилигин башкага оодаруу аракети катары сыпаттап жатышат. Маселен, Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Мирлан Бакиров жергиликтүү ветеринардык органдын даярдыгы чынында эле начар болуп жаткандыгын белгилейт.
Менин тааныш көрүүсөм, бир топ талаптар коюлган. Ошол Россия, Казакстан тараптардан. Мына ошоларды толук кандуу аткара албай жаткандыгыбыз бул эми анык. Ар бир мамлекет өзүнүн чек арасын коргойт, базарын коргойт, эпизоотиялык акыбалын коргойт. Мындан улам казактар бир жагы ушундай тоскоолдук кылып атат. Экинчи жагы албетте бул жерде бул атаандаштык дагы бар.
Ал эми казакстандык саясаттануучу Расул Жумалынын айтымында мындай түшүнбөстүктөр Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда эле эмес, жалпы Евразия биримдигине мүнөздүү көрүнүш.
Уюм ичинде интеграция, бажылык тоскоолдуктарды жоюу боюнча келишимдерге кол коюлганына карабай, Евразия экономикалык биримдигине мүчө 5 өлкөдө тең толгон токой карама каршылыктар бар. Мындай түшүнбөстүктөр жалпы интеграциялык маселелер боюнча да, анан өлкөлөр ортосундагы улуттук экономикалык кызыкчылыктар боюнча да чыгып келет. Дал ушундай эле карама каршылыктан улам Казакстанда жабыркап келгенин белгилеп коюшум керек. Маселен, Орусия менен кызматташтыкта бир топ нерсени жоготуп жатат. Ошондуктан бул жерде түшүнбөстүк Казакстандын жеке кызыкчылыгы эмес, уюм ичиндеги карама каршылыктан улам болуп жатат.
Самом институте ЕАЭС.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине 2015 жылдын 12 августунан тарта кирген. Ал учурда бажы көзөмөлү алынса, былтыр ноябрда ветеринардык көзөмөл жокко чыгарылган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы эми маектеш менен сүйлөшүп улантабыз. Экономика тармагындагы серепчи профессор Айылчы Сарыбаев бизге телефон аркылуу ойлорун айтып бермекчи. Евразия экономикалык биримдигинин алкагында ветеринардык жааттагы көйгөйлөр боюнча Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы маселелерди чечүүгө Астана кызыктар эмес деген үмүттө. Кыргыз вице-премьер-министр Олег Панкратовдун айткандары канчалык негиздүү болду?
Эми казактардын каршы болор шарты бар, себеби алар да биздин республика окшогон мал чарба, айыл чарбалуу өлкө. Ал ашып кеткенде эле индустриалдуу эмес, болгону газ нефтисин сатып оокат кылып атат. Биздикинде эле айыл чарба продукциясы аларда да чыгат. Койдун, жылкынын, уйдун эттери дегендей, сүттү бар тең эле. Анан ошондуктан биз конкурентпиз аларга. Конкурент болгондон кийин алар каалайсыңбы, каалабайсыңбы, ар кандай жолдор менен тоскоолдук кылуу аракет кылат.
Бирок бул Евразия экономикалык биримдигинин ички жоболоруна дал келбейт да.
Боорки Евразиясынын өзүнүн ички уставы, ички шарты боюнча жалпы бирдиктүү мыйзамдын негизинде жашашыбыз керек. Алар болсо билмексең болбосону аткарбаштын аракетин кыла берет.
Демек уюм ичинде тил табышуу болбосо маселе бир топ жыл баш ооруга айланат десек болобу?
Эми муну жогорку деңгээлдеги чогулган мезгилде бул маселени принципиалдуу чечиш керек. Маселе чечиле турган нерсе мындай нормальный көз менен караганда Россияда дагы, Казакстанда дагы мафиялык топтор, коррупциялык күчтөр абдан күчтүү. Алар биздикинен да күчтүү, биздикинен да көп, биздикинен да көп чырмалышкан, чоң акча менен иштешет. Андыктан муну ушак эле бир күндө баары тең эле күн ачылган сыяктуу эле чайыттай болуп калат деп айтыш кыйын. Ал үчүн алардын да өкмөтү иштеш керек. Бул убакытты талап кыла турган нерсе. Биз жөн эле протокол койсо эле баары болуп калат деген иллюзиядан алыс болушубуз керек. Бул жомок болуп калат.
Азыркы болуп жаткан кыйынчылыктар убагы келип чечилет деп ишенимдүү айтып жүрө берүү деле туура эмес болуп калат го?
Бул жерде эч кандай трагедия жок. Ушуга окшогон уюм Евросоюз өзү мына биздикиндей уюмдан ошо баары келишимден общий рынок деп коет, ошондон башташкан. Эгер пайдасы жок болсо аттиги Евросоюз деле эмне бага эле тарап кетмек да. Биз ошо Евросоюздун эле бир түрү, биз Евразия экономикалык мейкиндиги. Бул жерде эч кандай проблема жок. Проблема өзүбүздүн башыбызда болуп атат.
Ошол өзүбүздүн башыбызда деген проблемаларга токтолбойсузбу анда?
Бул келечекте эле нерсе, чоң эле жакшы нерсе. Же болбосо ушу биздин республика Евразияга каршы чыгарып аткан эле ушагай. Анан сүйлөгөндүн баары тең эле Кыргызстан үчүн жакшылык алып барбайт да. Тескерисинче муну жакшы жактарын көрсөтүп, ошо болуп аткан проблеманы ачык айтып чечүүгө аракет кылыш керек. Проблемасы жок, оокат болбойт.
Рахмат сизге пикириңиз үчүн. Азаттык радиосунда экономика тармагындагы серепчи профессор Айылчы Сарыбаев болду. Таңкы берүүлөрдү улантабыз. Кыргызстанда саат 8:16 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Францияда президенттик шайлоодо борборчул талапкер Эммануэль Макрон жеңди. Дүйнөлүк лидерлер аны жеңиши менен куттукташууда. Франциядагы шайлоо кечээ жекшемби күнү өттү. Чоң алайга гуманитардык жардамдар жеткириле баштады. Бул аймакта 3 майдан бери 16 жер титирөө катталып, жүздөгөн үйлөр авариялык абалга кептелди. Кыргызстанда камсыздандырылган турак жайларга 500 000 сомго чейин кенемте төлөнүп бериле турган болду. Ислам мамлекети радикал тобунун Ооганстандагы лидери өлтүрүлгөнү тастыкталды. Жалал Абад шаардык кеңешине шайлоого үгүт иштери башталды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында жазылган, кенен окусаңыз болот. Ошондой эле орусча сайтыбыз бар, Русчекит Азаттык чекит орг деп аталат. Кутман таңыңыз менен. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев. Эртең 9 майда Бишкекте жеңиш майрамына карата өлбөс полк жүрүшүн өткөрүү пландалууда. Мындай акция айрым постсоветтик өлкөлөрдө жыл сайын өтөт. Ал эми Тажикстан быйыл өлбөс полк жүрүшүн өткөрбөйт. Бийлик мындай чечимин коопсуздук жүйөсү жана исламдын салттары көзөткөн адамдардын сүрөтүн коомчулукка шаардана кылууну колдобой турганы менен түшүндүргөн. Орусиянын Тажикстандагы элчиси Игорь Лекенфролов тажик бийлигинин чечимине өкүнүч билдирди. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Тажик президентине караштуу стратегиялык изилдөөлөр борборунун директору Кудайберди Холикназаровдун Азаттык радиосунун тажик кызматына айтканына караганда, быйыл жүрүштү өткөрбөө чечимин саясат менен эч байланышы жок. Андыктан массалык маалымат каражаттарын мындан чуу көтөрбөгө чакырды. Ал эми мамлекеттик кабар агенттигиндеги бийлик тараткан билдирүүдө учурдагы чек арадагы кырдаалга байланыштуу коопсуздук маселеси жана мындай жүрүш ислам баалуулуктары менен туура келбейт деп жазылган. Бийликтин мындай чечимине Орусиянын Тажикстандагы элчиси Игорь Лекенфролов өкүнүчүн билдирди. Лекенфролов фашисттик баскынчыларды жеңүүдө тажик эли дагы өз салымын кошкон. Бул акциянын эч кандай саясаты жок, деди жеңиш күнүн утурлай өтүп жаткан жыйында. 9 май жеңиш күнүндө Орусиядагыга үндөш өлбөс полк жүрүшүн өткөрүүдө Тажикстан былтыр алгачкы жолу уруксат берген эле. Деги эле Борбор Азиянын өлкөлөрүндө 2 жылдан бери өлбөс полк жүрүшүнүн айланасындагы талкуулар коомчулукта да, социал тармактарда да кызуу талаш жаратып келет. Тажикстандык эксперт Рашид Гани бул боюнча мындай пикирде. Бул элдик жана коомчулуктун демилгеси болгондуктан колдоо таап келген. Эгер бийлик тарабынан өткөрүлсө мындай болмок эмес. Эми мындан саясий максат табышып өткөрүүдөн баш тартышты. Бирок бул мурдагы СССР элинин баарына тиешелүү окуя да. Тажикстанда учурда 447 согуштун катышуучусу калды. Ал ортодо Орусиядагы Левада борбору, орусиялыктардын 65% бул акцияга катышкысы келбейт деген сурамжылоонун жыйынтыгын чыгарды. Ага ылайык 2017-жылы өткөн жылдарга салыштырмалуу өлбөс полктун колдоочулары 2 эсе төмөндөп кеткен. Бул социологиялык изилдөөдө орусиялыктардын 26% макул десе, 65% өлбөс полк жүрүшүнө катышууну каалабастыгын билдиришкен. Ал эми 9% так жооп беришкен эмес. Былтыр ушул эле сурамжылоонун жыйынтыгында 73% макул десе, 24% орусиялык катышкысы келген эмес. Мындай иш чара фашисттик Германия үстүнөн болгон жеңиштин кезектеги жылдыгын утурлай, Орусияда, мурдагы советтик республикалардын айрымдарында бир нече жылдан бери уюштурулуп келет. Анда жүздөгөн кишилер согуш ардагерлерин жана курман болгон жакындарынын портреттерин көтөрүп, өчпө сотко келип таазим кылышат. Айрым массалык маалымат каражаттарында быйыл Өзбекстанда дагы бул жүрүштүн форматы өзгөртүлгөнүн маалымдашты. 9 май 2-чи дүйнөлүк согуштун аяктаган күнү. Жеңиш күнү катары көз каранды сериктештикке кирген өлкөлөрдүн баарында белгиленет. Айрым өлкөлөрдүн эгемен тарыхында Улуу Ата мекендик согуш советтик доордогудай даңазаланбаса дагы такай белгиленет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Перекрёсток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Орус тилиндеги перекрёсток талкуусун бүгүн саат 10 эмес, 8:30 тагыраагы 10-15 мүнөттөн соң уга аласыз. Бул эле телеканалдардын санарепке өтүүсүн адистер менен бирге талдайбыз. Азыр болсо дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз. Чет элдик басылмаларда узаган аптада кайсыл темалар жазылып, көп окулганы жөнүндө Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Франциянын президенттигине талапкер 39 жаштагы Эммануэль Макрондун аялы Бриджит азыр 64. Экөөнүн ортосундагы 24 жаш айырма Макрондун француз аялдары арасында добуш топтоосуна себеп болдубу деген маселени Washington Post гезити иликтеген. Мугалими Бриджитти Эммануэль 15 жашында сүйүп калган. Үч балалуу күйөөсү бар Бриджиттен оолактатуу үчүн Эммануэлди ата энеси Парижге жибергени менен мугалим окуучунун ортосундагы ашыктык өтө өчпөй, акыры Бриджит ажырашып Эммануэлге турмушка чыккан. Буга чейин президенттик жарышта толук жеңишке жетиш ыктымал делген улуучул Марин Лепен менен мурда кийин коомчулукка өтө таанылай элек Макрондун жарышта теңме тең чыгуусуна айрымдар анын аял ортосундагы адаттан тыш жаш айырмасы себептешүүдө. Негизи эле президенттер арасында өзүнүн улуу аялга үйлөнгөндөр буга чейин кездешкен эмес. Бриджит Макрондун энесинин жашында, ал эми АКШ ажосу Дональд Трамптын жубайы өзүнөн 24 жаш кичүү. Трамп анын атасындай жашта. Франциянын мурдагы президенттеринен эч кимиси өзүнүн улуу аял алган эмес. Николя Саркозинин да аялы өзүнөн алдаганча кичүү эле. Париждеги стилист Мартин Бергоси: эмнеге аялдар өзүнөн кичүү эркек менен мамиле курса, коомчулук одоно кабылдайт? Бул кадырсыз көрүнүш болуусу керек деген пикирде. Француз аялдар көбү Макрондун жубайы өзүнөн бир кыйла улуу экенин билгенден кийин ага добуш беришкенин айтышкан. Кандай болгон күндө да Макрон никеде калыптанып калган аялы күйөөсүнөн кичүү болуш керек деген түшүнүккө доо кетирди деп жазат Washington Post. Forbes журналына Дональд Трамптын администрациясынын Борбор Азияга байланышкан жаңы саясий стратегиялык планы тууралуу макала чыкты. Анда аймактагы 5 өлкөгө мындан ары көмөк берүүчү программалардын каржылык суммасы көрсөтүлгөн. Казакстан менен Түркмөнстан Кошмо Штаттарынан эми акчалай көмөк албайт. Себеби бул эки өлкөнүн экономикалык мүмкүнчүлүгү өзүн багууга жетиштүү деп табылган. Тажикстан жана Кыргызстандагы колдоо программалары уланганы менен каржылоо кыскарат. Ал эми Өзбекстанга болсо тескерисинче каржылык көмөк артарын кабарлаган Forbes, АКШ Чыгыш Азия жана Евразия аймагына колдоосун кыскартуу менен Кытай жана Орусиянын аймактагы таасирин арттырышы ыктымал деп жазат. Аларда Жапониянын Japan News басылмасы Орусия менен Кытайдын кыл ортосунда стратегиялык маанилүү жерде орун алган Борбор Азиянын 5 өлкөсүнө Жапония кызыктар экенин кабарлады. Аймактагы 5 өлкөнүн Түндүк Корея менен дипломатиялык байланышы бар. Ушундан улам Жапония бул өлкөлөр менен аскерий кызматташтыкты арттырышы керек. Анын үстүнө Казакстан мунай, уран кенине, Түркмөнстан болсо табигый газга бай. Тоо коюнунда жайгашкан 5 өлкөнүн инфраструктурасы өнүктүрүүгө жаңы жолдорду, аба майдандарын, темир жолдорун курууну колдоого Жапон бийлиги аймакка 24 миллион йен берип, жылына 2000 кызматкерин акысыз окутат деп маалымдайт Japan News. Кытайдын China Daily гезити өлкөдөгү жакырчылык деңгээли Кошмо Штаттарына салыштырмалуу төмөндөгөнүн маалымдады. Дүйнөлүк банктын эсебине караганда 1981 жылдан 2012 жылга чейин Кытайда 500 миллион киши күнүнө 2 долларга жетпеген акчага тиричилик кылчу. 2014 жылы аталган уюм Кытайдагы жакыр калктын деңгээлин 4.1% деп чыгарган, ал эми АКШда бул көрсөткүч 13.5% түзгөн. Кытай эми АКШнын экономикасы менен да басып өтөрүнө аз калды. Мындай ийгиликке калктын жапырт шаар көчүүсү, алыскы аймактарды өнүктүрүп жумушсуздукту жоюу өбөлгө болду. Буга кошумча социалдык төлөм да жакшырды. 2001 жылы Кытай дүйнөлүк соода уюмуна киргенден бери кедей жашаган атуулдар 3 жылдын ичинде 3 эсеге азайган. Нобель сыйлыгын алган экономист Артур Льюис 1954 жылы жакырчылыкты жоюунун башкы факторлору элдин жапырт билим алуусуна жана отурукташып жашоосуна шарт түзүү деп жазган. Мына ушул принцип азыркы Кытайда өтүмдүү болууда. АКШ президенти Дональд Трамп бийликке келерде көмүр казуу жана болот өндүрүшүн өнүктүрүү менен миңдеген жаңы жумуш орундарын камсыз кылам деп убада берген. Бирок өндүрүштү гана эсепке алуу менен элдин акыбалын оңдоо өтө кыйын. Азык-түлүк коопсуздугу, саламаттык кепилдиги деген орчундуу маселелер азыркы АКШнын күн тартибинде. Ал арада Кытайда 2017 жылдагы ички дүйнөнүн 6.5% болору мерчимделип, жыл башынан бери бул көрсөткүч 2% жетти деп жазат China Daily гезитине аналитик Крис Петерсон. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттык медианын тиркемелери тууралуу биз Азаттык чекит орг деген сайтка кенен түшүндүрмө чыгарып койдук. Кирип таанышып алсаңыз болот. Эми алдыда кыргызча сөздөрдү талдап берген сөз дайра берүүсүн сунуштайбыз. Кыргыз тилинде аптрой деген сөз бар экенин билчү элеңиз. Абжип деген сөздүчү. Каралдаш деген сөздү да көп укпасаңыз керек. Ушул жана башка сөздөрдү азыр Шайлобек Дүйшеев түшүндүрүп берет.
Абат деген сөз бар. Бул отурукташкан, эл журт болуп түптөлгөн айыл бара-бара өсүп өнүгүп, гүлдөп, шаарга айланган жерди абат жер деп койгон. Буга мисал кылып бүгүн Жалал-Абад, Хайдар-Абад шаарларын алсак болот. Эрме чөл эле эми абаттанган шаарга айланбадыбы деп койгон. Абжип деген сөз бар. Күнүлөштөрүнүн көзүн тазалаш үчүн аялдар тамакка чачын, тырмагын, жипти же дагы башка нерселерди дубалатып туруп кошуп бергенден кийин тигил арыкта болтуруп көз чумган учурлар болгон. Абжип болгон эмедей арыктаптыр бечара деген ошондон калган. Аптрой деген сөздүн маанисин бүгүн эч ким билбей калды. Аптрой деген бүт баары дегенди түшүндүрөт. Мисалы, арамдык көрсөң ачык айт, аптрой журтка чачып айт дейт. Айгак деген сөз бар. Бул сөз ташыгыч, бирөөнүн үстүнөн бирөөгө шыбырап турмай дегенди түшүнтөт. Оорунун бир бети кара, айгактын эки бети кара деп коет. Алеми түштүктө буудайды майдалаган ташты айгак таш деп айтат. Каралдаш деген сөздүн маанисин да бүгүн көбүбүз билбей калдык. Каралдаш деп жакын жайгашкан, коңшу жайгашкан элди айткан. Маселен, кыргыз менен казак каралдаш жашаган эл дейт. Тилекке каршы азыр бардык жалпыга маалымдоо каражаттарында жарнак деген сөздү жарыя, кулактандыруу маанисинде колдонуу жайылды. Жарнак деген орусча кыргызча сөздүктө уурдалган, күч менен басылып алынган үлүштүн бөлүгү деп жазылып турат. Мисалы, Асан Үсөнгө жарнактуу доо койду дейт. Же сенин менде жарнактуу дооң барбы дейт. Ал эми жарнакчы деген пайшик деген түшүнүк. Жарнама деген да бар. Бул буйрук, өкмөттүк кулактандыруулар жарнама деп аталган. Кумак деген сөздүн маанисин да билбей калдык. Кумак деген кадимки эле кумдун түрү. Кыргыз тоо атасы кумактан, суу атасы булактан деп айткан. Көрөөлө деген сөз бар. Азыр бул сөздү да колдонбой калдык. Бакай кыз көрөөлөп калды дейт. Бул бакай кыз тандап калды дегенди түшүндүрөт. Көрмүш деген сөз бар. Бул жаңылык дегенди түшүндүрөт. Уктуң беле укмушту, көрдүң беле көрмүштү дейт. Көйтүн деген сөздү да түшүнбөйбүз. Барган киши оңой менен келбей турган алыскы катаал жер көйтүн деп аталган. Көйтүндө жүрүп токтогул көп тарттым заман азабын деп ырдаган улуу токтогул. Көй деген сөз бар. Бул өтө көрүнүктүү, өзгөчө деген маанини билдирет. Көбүнчө сөздүн башына келгенде ушул мааниге басым жасалат. Мисалы, көй кашка, көй күлүк, көй кашка элем арыдым, көкжал элем талыдым дейт. Кери кетти деген сөз бар. Артынан кетти, начарлап кетти, кедейленип кетти, майдаланып кетти деген маанини берет. Кери кеткендин сакалы кекиртегине чыгат деп койгон кыргыздар.
Шайлобек Дүйшев Азаттык радиосунда сөз дайра берүүсүн сунуштады. Ушуну менен биздин радионун жарым сааттык баяндар топтоонундагы бир бөлүгү соңуна чыгып барууда. Кийинки 30 мүнөттө орус тилиндеги перекресток берүүсүн угасыз. Бүгүн 8 май дүйшөмбү, аты жөнүм Санжар Эралиев. Көңүл бурганыңызга рахмат.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Добрый день, в эфире на Азаттыке программа «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Аделият Бектурсунов. 15 мая в Кыргызстане отключат аналоговое вещание. Что нас ждет с переходом на цифру? Что такое цифровое телевидение и приставки, которые есть еще не во всех домах? Об этом и многом другом поговорим в студии с нашими гостями. Это заместитель министра культуры, информации и туризма Кыргызстана Айнура Кубанычбековна Темирбекова. Добрый день.
Здравствуйте.
Исполнительный директор Сорос Кыргызстан, фонда Сорос Кыргызстан Шамиль Ибрагимов. Добрый день. И директор представительства Интерньюс Кыргызстан Элима Каракулова. Добрый день. Прежде чем мы начнем нашу беседу, позвольте мне поздравить вас с профессиональным днем. 7 мая мы отмечаем день печати и связи. Ну, теперь, что касается цифрового телевидения, что это такое?
Вы знаете,
простыми
вот,
словами, чтобы было всем понятно.
У нас сейчас очень важно сказать, какие возможности открываются после перехода. Вот на Женеве в 2006 году Кыргызстану удалось получить 14 частот. И это говорит о том, что в Кыргызстане можно развить 140 телеканалов в перспективе. Одна частота, это называется сегодня мультиплекс. И на месте одной частоты можно сегодня 15 каналов разместить в формате SD. Это формат, который, качество, которое мы привыкли видеть. И в формате HD можно сделать 8-10 каналов. В первую очередь цифровое телевидение дает увеличение количества каналов. Особенно это актуально для Кыргызстана, отдаленные регионы, которых видели всего один или два канала. Ну и, конечно, повышение качества телевизионной картинки. Потому что цифровой сигнал помехоустойчив. То качество, которое вышло из телеканала, оно не без всяких потерь в таком же виде приходит к нам на наши телевизоры. И на сегодняшний день, вот для сравнения, если Кыргызстан получил 14 частот и может развить 140 телеканалов в цифровом формате, то, к примеру, Польша получила, допустим, 4 всего странного покрытия частоты. То есть нам очень повезло, и это большие возможности. И сегодня в Кыргызстане...
Но пока мы вещаем в SD, будем продолжать вещать
да,
в SD.
Да, да, пока
и
в формате
в одном мультиплексе, я так понимаю, 15 каналов.
Сегодня у нас работает 4 пакета вещания. Вот из этих 14 частот в работу взяты и уже поступают на наши телевизоры 4 частоты. Это на одном работает социальный пакет телеканалов, на втором коммерческий пакет вещания РПО РМТР. Это национальный оператор связи, было выделено его дочернее предприятие. А две частоты были сразу предусмотрены для частных вещателей, для частных телеканалов. Внедрение цифрового телевидения в Кыргызстане стояло очень давно. В 2011 году была принята программа, предпринимались какие-то усилия. Но в активную фазу вся эта деятельность вошла в 2013 году. И в первую очередь была разработана, создана нормативно-правовая база. Вот большую помощь в разработке базовых документов нам помогли вот международные организации, в первую очередь фонд Сорос Кыргызстан, Интерньюс. Дело в том, что чтобы развить какую-то деятельность, нужна основа. Вот мы все сейчас привыкли говорить социальный пакет телеканалов.
Вот как раз я хотел задать этот вопрос. Вот мы примерно условно их делим на социальный пакет и пакет коммерческий.
Да.
Все-таки, чтобы было ясно нашим зрителям и вообще людям, нашей аудитории, что это означает? Означает ли это, что оба канала будут бесплатны и доступны всем людям?
Социальный пакет телеканалов – это пакет телеканалов, который распространяется бесплатно. Вот важно было вначале определить, вот кто в эти каналы войдет, на каких условиях. Вот эта вся нормативная база, мы ее обсуждали на таких площадках дискуссионных с участием экспертов медиарынка. Вот при поддержке фонда «Сорос Кыргызстан» мы провели несколько с участием руководителей частных государственных телеканалов, операторов вещания, депутатов Жогорку Кеңеша. И вот этот самый социальный пакет сформировался. Он будет гарантированно бесплатно, потому что социальный пакет – это государство обеспечивает наше право с вами, граждан.
На доступ к информации, и это 12 каналов, это которые мы привыкли право. Видеть сегодня.
Да, и их 13. Угу. Дело в том, что в северных районах областей Нарынской, Иссык-Кульской и Таласской 12, а в южных Баткенуш-Чалабат 13, там вещает еще региональный НТМАК. Общественный
каналы.
Региональный телеканал НТМАК, который вещает на 3 области. Поэтому разница. В Бишкеке у нас вещают, наши частные каналы объединились, создали альтернативного оператора вещания. Сразу объясняют, когда вот нам граждане говорят, почему вы отключили тот или иной частный канал. Государство, чтобы не имело возможности отключать тот или иной частный канал, была предоставлена программой возможность частным каналам создать свою альтернативную сеть.
И вот так называемым коммерческим пакетом, куда будут относиться другие, я так понимаю, коммерческие каналы?
Вот,
что за каналы и будут ли они тоже доступны на бесплатной основе тоже нашей аудитории?
Вы знаете, вот у нас частные телеканалы установили всего 9 передатчиков. И они доступны только в областных центрах.
Конкретно?
В Бишкеке? Значит, вот если сложить, то в Бишкеке можно видеть 52 канала. В Аше можно 36 каналов видеть, в Джалабаде.
Это социальный пакет плюс коммерческий пакет?
У нас вот называется так, социальный пакет, коммерческий пакет вещания РПО, РМТР и пакет вещания частных каналов.
В совокупности это 52 канала.
Они разные в разных городах, в разных областных центрах. Значит, государство установило 54 передатчика и покрыло территорию с охватом 95% населения. Государство обязано донести телевидение, а именно социальный пакет телеканалов, до самого отдаленного уголка. Частные каналы не обязаны. Частные каналы у нас работают на принципе извлечение прибыли. Частным каналам интересно там, где массовое скопление людей. А это областные центры. И вы мне не дали досказать, получается, что в Бишкеке сегодня можно посмотреть 52 канала, в Аше 36 каналов, в Джалабаде 36 каналов, в Нарыне и в Караколе 22 можно видеть канала из 3 пакетов вещания. В Таласе можно видеть 21 канал, и в Баткенской области 19. Поэтому, когда сегодня нас жители спрашивают, почему мы в районе видим 12 каналов, а вы в Бишкеке видите больше 50, мы объясняем тем, что вы видите только государством доставленный социальный пакет. Мы недавно встречались с частными вещателями, поинтересовались их планами. Они сказали, в перспективе мы тоже будем выходить на районный уровень, но пока мы сейчас есть в областях. И будет ли платным цифровое телевидение? Социальный пакет телеканалов, он будет гарантированно бесплатный. Частные каналы пока бесплатно. В перспективе время покажет, они пока свои планы на перспективу не озвучили. Но я так подозреваю, будет не очень логично частному каналу собирать абонентскую плату с отдаленных сел.
Поэтому... Хорошо, мы еще вернемся к этому.
Здесь очень важно, наверное, добавить, что обычный телезритель, мы вот говорим о мультиплексах, первый, второй, третий, там всего четыре, да? Обычный телезритель, если он покупает ресивер или сет-топ-бокс, или у него есть встроенный тюнер уже в телевизоре, он не различает эти мультиплексы, то есть они никакой линейкой не разграничены. И, в принципе, они видят как социальный пакет, так и частные телеканалы. И вот как Нурук Мучбековна сказала, их разное количество по всей стране. И это хорошо, потому что Кыргызстан единственная страна сейчас в Центральной Азии, и, насколько мне известно, на постсоветском пространстве в целом, которая разрешила вот это параллельное строительство сети. Да, то есть частные телеканалы настраивать свою сеть свободно и независимо от государственной сети. Это означает, что у нас будет больший плюрализм мнений, да, большее количество телеканалов, больше возможностей для развития. И надо помнить, что вот эти 14 мультиплексов, которые нам дали на страну, это достаточно много. То есть мы, как страна, имели такой очень сильный потенциал в переговорах, когда встречи были в Международный союз электросвязи, да, то есть там лоббировались в том числе и частоты на страну, и у нас была очень сильная делегация, которая на страну вот фактически пролоббировала такое большое количество мультиплексов. Это большой ресурс, считается, то есть не все страны это получают, нам надо, мы имеем очень большой потенциал для роста, да, в том числе и частного сектора, частных телеканалов. И сейчас то, что происходит вот в переходе, то, что мы уже сейчас имеем на сегодняшний день, это уже большое достижение, потому что не все имеют возможность, учитывая то, что у нас маленькая страна, очень горная, очень сложный рельеф, строительство сети очень сложное. То, что мы достигли на сегодняшний день по количеству телеканалов, которые уже доступны в цифре, это большое достижение. Для...
Чтобы узнать, в чем разница кабельного ТВ и цифрового, мы побывали на главной радиорелейке страны.
Здесь находится центр управления, дежурный персонал 24 часа в сутки, посменно. Он проходит.
Центр управления и мониторинга занимает небольшую комнатку. Экскурсию проводит начальник технического отдела радиорелейки Улукбек Космамбетов.
Мониторит полностью весь сеть по всей республике. Отсюда идет раздача сигнала самого. И кроме этого, отсюда идет подача сигнала для Бишкека. Бишкек — это наша вышка, вот то, что вы видели, охватывает до Кемина и до Харабалты.
Цифровая технология сложная, но если не вдаваться в детали, то работает это так. Существует центр формирования потоков. Здесь сигнал принимается, а затем распределяется в эфир. Конечные пользователи принимают сигнал на антенны с приставками и получают картину.
Соцпакет, который утвержден правительством, он 12 каналов. Идет в одном пакете социальный мультиплекс. И идет как бы коммерческий блок, второй мультиплекс. Там 15 каналов.
Первое и самое главное, что важно знать клиенту, цифровое телевидение – это качественная картина и чистый звук. Второе – цифровой сигнал можно принимать на обычные комнатные и наружные антенны.
Мы вот как везде говорим, 95% то, что обязались, мы уже покрыли. И вот оставшиеся 5%, которые 326 сел, вот к ним и будут устанавливаться цифровые антенны. Больше количество населения, да, а меньше уже на спутник перевод.
Переход на цифру требует у абонентов наличия так называемых ресиверов. Их стоимость от 1000 сомов и выше.
Ну, ресивер такой стандартный. Здесь вот для видео левый, правый звук. Стандартные разъемы, колокольчики, да. Их соединять надо будет по цвету. Самый главный желтый. Здесь сразу скажу, есть телевизоры старого поколения, а первое, второе поколение, да, некоторых есть только две фишки, да. Видео по-любому, а звук на выбор. Отключить красный, белый, который из них подойдет. Кроме этого, на современных или вот на переходках есть HDMI. Если метр купить, то он где-то будет, наверное, 600 сомов. Максимум до 5 метров около 600 сомов будет стоить.
Качество приема цифрового сигнала также зависит от качественной антенны и ее настройки. Важно также знать, какая антенна подойдет для ваших условий. Это зависит от того, как далеко вы живете от ретранслятора цифрового телевидения. Чем это расстояние дальше, тем требуются более мощные антенны.
И для дальней зоны есть вот такие антенны. Тоже на рынках продаются. Хорошие они тоже. Вот с такими усилительными устройствами. То есть, когда вот есть случаи, да, здание высокое, там на третьем этаже живут, а на крышу антенну поставили, тоже получается около 30 метров кабель, да? В самом кабеле идет затухание. Вот чтобы это скомпенсировать. Или живут далеко, допустим, в Кемине. В Кемине хотят смотреть телевидение, которое с Бишкека идет. Тоже им советуем такие антенны приобретать с усилителем.
Вопрос стоимости, это, конечно, болезненный вопрос относительно. Но здесь также нужно понимать, что, в принципе, Я думаю, что Нора Кубанычбек, она не даст соврать, что есть уже достаточно большая поддержка со стороны государства для определенной категории лиц населения, которые могут получить бесплатно эти или по каким-то льготным условиям эти ресиверы. В принципе, на рынке тоже достаточно большое количество этих ресиверов. Задача была только в том, чтобы люди понимали, каким требованиям должны соответствовать. Это так же, как покупка машины. Можно покупать супердорогую, можно покупать супердешевую, ну и тогда вы будете получать совершенно разное качество, конечно же. Поэтому в конечном итоге, какое оборудование, какой ресивер покупать, это зависит, конечно, от людей и выбор их. Я не думаю, что на самом деле это будет до 3000, вернее, до 3000 это может дойти, но на самом деле, по-моему, если не ошибаюсь, чуть больше 1000 сомов уже позволяет, то есть самый недорогой и качественный ресивер, он стоит чуть больше 1000 сомов и уже позволяет подключиться к цифровому телевидению. Это если говорить о справедливости и о доступе к информации. Но самое главное, еще раз хочу подчеркнуть, что сейчас практически каждый гражданин, каждое там домохозяйство, оно понимает, и оно не будет удивлено, когда 15 мая народ начнет переключать каналы и там ничего не увидит. Нет. Мы добились того, что общественность понимает, нравится, не нравится, но это данность, в которой мы живем. И здесь мы сделали все возможное, чтобы переход был максимально инклюзивным.
Информационную кампанию мы запускали как раз и ровно 2 года назад, 17 апреля, да, по-моему, запускалась эта информационная кампания «Включи цифру». Но тоже как бы уникальный такой опыт для Кыргызстана и для вообще для региона евразийского, поскольку вообще информационные кампании по цифре, они специфичны, они должны включать в себя культурные особенности, особенности географические, особенности бюджета, как вы вот правильно подчеркнули. Да? Дело в том, что вот сам процесс перехода он достаточно дорогостоящий. То есть здесь важно подчеркнуть, что государством очень много было выделено в плане строительства сети, подготовки телеканалов, то есть закупа оборудования, подготовки контента, был госзаказ, да, и международные организации тоже поддерживали вот этот социально значимый контент, продакшн, да, чтобы мы в цифре смотрели что-то интересное о нашей стране и нашими, так сказать, глазами наше видение. Да. Кроме того, большая информационная кампания проводилась, это тоже ресурс, это тоже средство. И как бы на фоне всего вот этого огромных затрат, которые произошли вот в этот национальный проект, это большие инвестиции в национальный проект. Граждане тоже должны поучаствовать вот в этом процессе и для себя уже купить ресивер и присоединиться к этому глобальному масштабному национальному проекту. И здесь уже выбор на самом деле большой. То есть у нас есть не только наземное цифровое. Люди могут присоединиться и к кабельному, и к спутниковому, и к IPTV, которые намного дороже, и которые инвестиции, в которые требуются долгосрочные. То есть если я к IPTV подключаюсь, я плачу абонентскую плату на ежемесячной основе. В этом плане как бы цифровое наземное вот это национальное вещание, оно намного дешевле. Ты покупаешь один раз этот ресивер, вот, то есть стоимость правильно где-то от 1000 сомов и выше в зависимости от конфигурации этого ресивера. Но ты сможешь иметь доступ к большому количеству каналов и не платишь за абонентскую плату. Вот это вот очень важный аспект. То, что, вот, например, наше население имеет доступ к бесплатному фактически телевидению, в которое очень много вложено уже, но при этом делая свою небольшую инвестицию по сравнению как бы, с тем, что уже было инвестировано в этот проект, я думаю, что как бы, граждане нашей страны, и в принципе, они уже участвуют. То, что наши исследования показывают, какое количество подключается к наземному цифровому эфирному телевидению, это достаточно большое количество людей. То есть можно сказать, что на сегодня, что Кыргызстан, как страна, мы граждане, мы поддержали уже этот проект, а был большой риск того, что и не поддержат, да, потому что люди задают правильный вопрос, почему я должен покупать ресивер, что я там буду смотреть. Ну вот информационная кампания и вот эти все инвестиции и вот это объединенное движение, которое было вот за вот эти 2 года и даже больше, оно привело к тому, что население выбрало все-таки наземную цифру, и надеюсь, мы ее будем смотреть сразу же после отключение аналогов.
А насколько информационная кампания разошлась по регионам? Насколько люди осведомлены и знают, что 15 числа, включив телевизор, вы не увидите по обычной антенне аналоговой никаких каналов?
У нас, например...
Не будет ли таким шоком?
Нам стекается информация в Министерство культуры, информации и туризма прямо по количеству домохозяйств. По состоянию на 1 марта, это как раз понедельник, у нас 1 383 205 домохозяйств, это по данным местных органов власти, из них подключилось 86%. То есть еженедельно, по данным, которые давали нам местные власти, 85-90 тысяч домохозяйств по стране подключалось еженедельно. Вот такие данные нам поступали.
Но есть еще дома, в которых нет этих еще ресиверов, и которые еще не
осталось
подготовлены.
Осталось, по нашим данным, 160 тысяч домохозяйств, но надо...
По всей республике.
По всей республике, но надо сразу сказать, что 200 тысяч, вот у нас есть еще данные, другие, параллельные, 200 тысяч домохозяйств сегодня смотрят спутниковое телевидение.
Вот здесь вот я бы хотела как бы последние данные «Вектора» рассказать, потому что мы просили эту компанию сделать замер. Это был ноябрьский замер 2016 года, то есть так фактически уже полгода прошло. На тот момент вот по уровню информированности давались цифры как свыше 90% информированы.
Но информированность и переход...
И переход, да. Но вот сейчас говорится о том, что подключились уже 86%. Да?
Важность перехода на цифровое вещание – это как... Было отмечено вопрос еще информационной, национальной безопасности, потому что до последнего времени у нас, по большому счету, вот особенно в приграничных зонах, был риск того, что когда будет переход, если люди не перейдут, да даже сейчас очень много людей, они смотрят каналы зарубежные, да, то есть это и российские, и там... с Узбекистаном пограничная зона, на юге это может быть и узбекский, и таджикский, и так далее. И все-таки надо понимать, что этот переход на цифровое вещание, он открывает возможности людям смотреть наш местный контент. И вот, как Элина уже отметила, мы фонд Соросуд пару лет назад поддерживал большой был проект у нас поддержки именно местного контента, социально значимого контента. То есть здесь нужно понимать, что любая реформа, она может иметь свои шероховатости. Любой переход, он бывает с шероховатостями определенными. Но в то же время я лично очень верю, что переход на цифровое вещание открывает очень много возможностей. В первую очередь он создает конкурентную среду среди местных каналов. Теперь каналы, если раньше это была монополия на 1-2 канала, которые покрывали почти 100% территории, теперь... Тот же самый социальный пакет, в котором 12 как минимум каналов, они уже покрывают всю страну.
Да? То есть, это большая перемена для нас.
Это огромная перемена в медиапространстве, в медиарынке. Теперь каждый канал будет заинтересован в том, чтобы его содержание, его программы были максимально интересными. Это заставит наши медиакомпании производить значимый, интересный качественный контент. Это заставит коммерческие каналы тоже производить качественный контент. То есть я бы назвал цифровой переход это не только в качестве видеокартинки. Это совершенно другой качественный скачок. Где-то в качественный скачок для медиапространства в целом. И поэтому мне очень приятно, я даже горд, что фонд Сороса оказал в этом процессе очень такую значимую роль.
Медиарынок сегодня готов производить такого количества, большого количества контента?
Ну, отечественного контента. Интерньюс, вы знаете, традиционно уже 20 лет работает в Кыргызстане, но тем, что повышает потенциал местных наших игроков, журналистов, редакторов, продюсеров, режиссеров, операторов, кого мы только не подготовили за эти годы. И нужно еще работать над этим, потому что текучесть кадров есть такая проблема. Кто-то вырастает из профессии, уходит. И мы сейчас Интерньюс вот усиливает этот компонент, который связан именно с повышением потенциала местных экспертов, журналистов в медиасообществе. И, конечно же, мы даем средства на контент, на производство контента. То есть я думаю, что частные телеканалы, они готовы, они в конкурентной среде работают. То же самое, в принципе, государственных касается телеканалов. Они будут бороться за эфир. Кроме того, мы сейчас работаем над внедрением People-метров. People-метры – это такая система, которая позволяет ежеминутно отслеживать динамику телесмотрения. И мы очень надеемся, что в следующем году у нас будет возможность внедрить его с помощью нашего сектора, потому что сектор будет вкладывать деньги, Интерньюз будет давать финансовую поддержку этому процессу. И тогда мы увидим еще большую конкуренцию, потому что мы тогда увидим поминутное телесмотрение, и, естественно, к нам придут большие рекламодатели, да, которых у нас сейчас нет в стране, к сожалению. И мы надеемся, что через PeopleMeter мы взрастим рынок минимум в 2 раза в течение 2-3 лет. Это такую перспективу, над которой мы сейчас работаем. Кроме того, Интерньюз в сентябре будет запускать так называемые телевизионные аудио-видео репозитории. Сначала это будет только он открыт будет для частных телеканалов, общественных и государственных, продакшн-студий, все, кто производит контент, и для архивных так называемых холдеров, да, или провайдеров. Тот же Национальный архив, Кыргызфильм, Золотой фонд общественного телеканала. У них они сидят на большом количестве вот этих архивных материалов, которые нужно оцифровывать в срочном порядке. И пока у нас в стране нет центральной оцифровки вот этих всех материалов, которые потенциально могут быть использованы в том числе и для наших телеканалов в нашем контенте. Да? Но и есть другие образовательные цели. Мы хотим, чтобы этот контент был максимально открытым, то есть там, где, например, уже права авторские истекли, мы могли бы этот контент в общий доступ выставлять под открытой лицензией. А все, что, скажем, частные или общественные каналы захотят продавать, и продакшн-студии, они смогут в том числе и продавать через этот портал. И не только в Кыргызстане, но и за рубеж. Да? То есть мы хотим сделать биллинговую систему в этом портале и дать возможность нашим производителям продавать контент. Но вот на сегодня надо сказать, что вот все продакшн, рынок продакшн-студии, он находится в росте. И это стабильный такой рост наблюдается вот уже в течение, наверное, 5 лет. И это хорошая динамика. Наши продакшн-студии, их продукт востребован не только в Кыргызстане, но и за рубежом. Мы знаем, что они производят контент для казахских телеканалов, для турецких даже, для российских часть. Да? И то есть горизонты могут расшириться, и это может быть не только наша страна. Но здесь вот важно подчеркнуть, что да, при всем том количестве многообразии тех телеканалов, которые есть международных, нам важно сохранить свой контент, свое видение, свою повестку, свои новости, говорить о наших людях, о наших интересах. Это крайне важно. И вот проект вот этого цифрового телевидения, он тоже об этом, о том, что мы сохраняем свою идентичность, мы сохраняем свою самобытность, и мы говорим о себе и своими глазами через свою перспективу, о мире. Да? Вот этот момент, я думаю, что наш цифровой пакет, вот этот социальный пакет, вот этот частный, который присутствует уже и который наше население может смотреть, оно в том числе выполняет вот эту вот функцию национального строительства. Как бы громко это ни звучало, но да, это часть национального строительства, то, о чем мы говорим.
Отлично, здорово. Коротко, мне кажется, последний уже вопрос о информационной безопасности. 2 года назад на правительственном уровне поднимался вопрос о включении 2 российских телеканалов в так называемый социальный пакет. Стоит ли этот вопрос сейчас? Если будут включаться эти российские каналы, то с какими условиями?
У нас мы все это время проводили переговоры, поскольку здесь очень важно подчеркнуть, почему вообще этот вопрос стал. Это высокая потребительская спрос нашего населения. Я была удивлена, когда в самом отдаленном районе, вот мы проехали уже все районы Кыргызской республики, не было ни одного района, чтобы не встал человек и не спросил, будет ли российский телеканал, будут ли российские телеканалы в социальном пакете. Вот, в связи с этим стал рассматриваться вопрос включения в социальный пакет российских телеканалов. Вот вместе, когда мы работали в условиях формирования социального пакета, мы тогда предусмотрели возможность, что зарубежные каналы, в принципе, могут войти, но трансляция их из республиканского бюджета запрещена. И это правильно, это логично. И поэтому мы как бы...
То есть они, все зарубежные каналы, они в коммерческом пакете?
Они, да, в коммерческом, но тот, кто хочет войти в социальный пакет, мы такую возможность предусмотрели, потому что коммерческих пакетов, к сожалению, в районы не пришли, а в районах у нас живет большое количество людей,
которые тоже хотят смотреть зарубежные каналы. Поэтому мы написали, что могут зарубежные каналы войти. Поэтому в рамках этого и сейчас проводится работа. Мы сказали российской стороне, что запрещено республиканского бюджета платить. Как бы российская сторона нам сказала, ну, мы вам дарим контент, вы единственная страна, у нас все покупают наш дорогостоящий контент. Это наш вклад. Мы вам дарим бесплатно этот контент, и вы его уже... Мы поэтому с 1996 года на основании межправительственного соглашения смотрим российские каналы. И вот часто вводятся в заблуждение публикации, когда пишут, Кыргызстан платит российской стороне. Кыргызстан платит сам себе.
Напомню нашим слушателям, что мы сегодня в студии «Затык» обсуждали тему цифрового телевидения. Напомню, 15 мая в стране должны отключить аналоговое вещание. В студии в «Затыке» были заместитель министра культуры, информации и туризма Кыргызстана Айнура Тимирбекова, а также исполнительный директор фонда «Сорос Кыргызстан» Шамиль Ибрагимов, а также директор представительства «Интерньюс Нетворк» в Кыргызстане Элина Каракулова.
Перекресток на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.